эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе хроника 23-го дня коронавируса в Грузии, мобилизация частных клиник и опасные связи инфицированных. Вселенский патриархат останавливает богослужения в храмах. Грузинская церковь тянет время. Юго-осетинскую милицию привлекут к борьбе с нарушителями карантинного режима. Как прошли пресс-конференции кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Абхазия? Подводим итоги в преддверии выборов. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Амина Умарова.
Президент США Дональд Трамп взял на себя чрезвычайные полномочия для мобилизации промышленности на борьбу с коронавирусом. Решение было принято на фоне усиления негативных последствий от пандемии. Назвав себя президентом военного времени, Трамп воспользовался законом об оборонном производстве 1950 года. Закон, принятый в годы Корейской войны, наделяет президента чрезвычайными полномочиями, позволяющими принуждать предприятия расширять производство и выпускать жизненно необходимые материалы. Сегодня это респираторы, маски, аппараты для искусственной вентиляции легких и другие средства борьбы с коронавирусом нового типа. Трамп сообщил, что применяться закон будет только если в США ухудшится ситуация с коронавирусом.
Мы будем ссылаться на закон об оборонном производстве в том случае, если он нам понадобится. Другими словами, я думаю, вы узнаете об этом, и он может сделать много хорошего, если нам это нужно. И мы закончим все это, подписывая это через некоторое время. Сразу после того, как я закончу эту конференцию, я подпишу его. Он готов к работе.
В США выявлено более 9000 случаев заражения коронавирусом. 139 человек умерли. Ранее Дональд Трамп из-за ситуации с COVID-19 допустил введение ограничений на перемещение внутри страны. Также США приостановили выдачу виз. Однако ученые не исключают, что инфицированных в США может быть больше из-за того, что легкие случаи не распознаются или не учитываются, а также из-за отставания в масштабной диагностике. Два члена Палаты представителей Конгресса США объявили в среду о том, что заражены коронавирусом. Об этом сообщили конгрессмен от Флориды Марио Диас-Баллард и конгрессмен от Юты Бен МакАдамс. Это первые два случая заражения среди американских законодателей. Конгрессмен из Флориды написал в Твиттере о том, что он чувствует себя лучше и призвал американцев отнестись к этому вирусу крайне серьезно. Законодатель из Юты призвал американцев к единству с тем, чтобы выйти из этого кризиса еще более сильными. Сейчас оба конгрессмена находятся в самоизоляции дома. Распространение вируса среди законодателей чревато срывом работы Конгресса, когда может потребоваться принятие экстренных решений. В среду президент Дональд Трамп подписал закон, которым предусматривается предоставление возможности проведения тестирования на коронавирус каждому американцу и выделение пособий тем, кто временно оказался без работы. Этот закон был накануне одобрен Сенатом, где голосование проходило по особой процедуре с целью избежать контактов между законодателями. Лидеры США и Канады в связи с распространением коронавируса договорились закрыть совместный участок границы для всех граждан, поездки которых не носят экстренного характера. Российское посольство в Вашингтоне сообщило, что с 20 марта между США и Россией вводятся временные ограничения на пассажирские перевозки. Исключение будет сделано лишь для регулярных рейсов Москва, Нью-Йорк и обратно.
Эхо Кавказа. Новости.
В Италии зарегистрировано наиболее за одни сутки количество смертей от коронавирусной инфекции COVID-19. 18 марта число умерших в стране возросло на 475 и составляет сейчас почти 3000. Всего в Италии заразившихся коронавирусом свыше 35 500. Более 4000 выздоровели. Италия – наиболее пострадавшая от коронавируса страна после Китая, откуда в декабре прошлого года он начал распространяться. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса нового типа. Началось новое испытание вакцины всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение, заявил Гебрейесус в среду на пресс-конференции в Женеве. Власти всех регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения. Отменены все спортивные и другие массовые мероприятия. Следует из подписанных властями всех субъектов Федерации распоряжений, передает ТАСС. К 19 марта в режим повышенной готовности уже перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России. В четверг ввели соответствующий режим на своих территориях регионы Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов. За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции. Всего в России 199 заразившихся. От пневмонии скончалась 79-летняя пациентка Московской инфекционной больницы номер 2 на востоке города. Роспотребнадзор обязал власти регионов отправлять всех граждан, прибывающих из-за границы, на двухнедельный карантин. Более 100 тысяч человек поддержали обращение в Совет Европы с просьбой провести срочную правовую экспертизу поправок Конституции России и того, как они принимаются. Изначально под петицией поставили свои подписи 120 российских юристов, правозащитников, экспертов и представителей демократической оппозиции. Изменения в Конституцию усиливают и без того мощную вертикаль власти недемократического характера, способствуют дальнейшей изоляции страны от демократической Европы, указано в документе. Поправки, по оценке авторов обращения, ставят крест на принципе сменяемости власти из-за обнуления президентских сроков. Сама же процедура их принятия не соответствует Конституции и текущему законодательству, а также международно признанным стандартам проведения плебисцитов. Центробанк перед открытием торгов в четверг объявил, что начинают продажу иностранной валюты на внутреннем рынке и средств Фонда национального благосостояния.
Речь шла о Центробанке Российской Федерации. Разумеется, спасибо. С новостями была Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа, в студии Демис Паландов. Грузинские власти продолжают готовиться к более широкому распространению коронавирусной инфекции. Разрабатывается план действий для плохого сценария. Основания для него есть. В настоящее время Минздрав изучает контакты женщины, которая до выявления у нее коронавируса побывала на поминках. Показательную историю расскажет наш корреспондент Анастасия Славинская.
Сейчас мы входим в вероятную фазу распространения коронавируса. Можно сказать, в прекритическую фазу. Число новых случаев начнет увеличиваться.
Заявил сегодня глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрылидзе. Он выступает с рекомендацией перейти на дистанционный режим работы всем торговым объектам, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Уже более двух недель приостановлен учебный процесс. Государственные и частные организации по возможности перешли на дистанционный режим работы. Запрещено движение маршруток, закрылись ночные клубы и спортзалы, отменены спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Впрочем, ограничения будут ужесточаться, предупредил Амиран Гамкрылидзе.
Количество новых случаев ежедневно снижается в Китае. Серьезные позитивные подвижки делает Южная Корея. В остальных странах положение ежедневно ухудшается. Особенно Европа, частью которой мы являемся. Исходя из этого, нам нужно быть осторожней и внимательней. По информации на утро, в Грузии зафиксировано 40 лабораторно подтвержденных случаев. С 30 января у нас было всего 981 возможный случай. По сегодняшний день всего проведено исследование 238 контактов. Совершено примерно 10 тысяч телефонных звонков к каждому в день, несколько раз, чтобы было возможно принять превентивные меры.
Превентивные меры, как заявляет глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, были приняты и в отношении людей, контактировавших с пожилой женщиной, которая до выявления вируса побывала на поминках. По словам главы министра, те, кого удалось идентифицировать, находятся в самоизоляции и за ними ведется наблюдение. Среди тех мер, к которым предполагается прибегнуть в случае широкого распространения коронавируса, так называемое агрессивное тестирование, режим удаленного лечения части пациентов и мобилизация ресурсов частных клиник. Сегодня представители Межведомственного координационного совета встретились с их владельцами и заручились их поддержкой.
На сегодняшний день мобилизовано более 500 коек для приема пациентов. Мы разделили этот процесс на несколько этапов. При увеличении количества случаев до определенной отметки информация будет передана госпиталям второго этапа, где у нас зарезервировано 700 коек. Далее у нас подготовлены госпитали третьего уровня. У них также есть возможность выделить 700-800 коек для приема пациентов, инфицированных коронавирусом. Сегодня на расширенной встрече с представителями частных клиник была заключена договоренность о подготовке дополнительных коек в количестве до 1500. Заявила глава Минздрава. По информации МИД, в Испании от нового коронавируса скончалась 74-летняя гражданка Грузии. У женщины были сопутствующие хронические заболевания. Всего за рубежом коронавирус был выявлен у около 20 граждан Грузии. По словам главы ведомства Давида Залкальяни, в Тбилиси будет создана специальная группа, которая в онлайн-режиме будет отвечать на вопросы граждан Грузии, находящихся за границей. Кроме того, планируется в индивидуальном порядке оказать помощь тем людям, у которых истек 90-дневный срок, отведенный для легального нахождения в Евросоюзе.
Наши консульства переключились на 24-часовой режим работы. Ведется учет граждан, у которых возникли проблемы из-за того, что нарушили 90-дневный режим нахождения там. Еврокомиссия выдала рекомендации странам принять соответствующие меры, чтобы оказать помощь людям, у которых ввиду форс-мажорных обстоятельств возникли проблемы такого типа.
И традиционно вечерние цифры. В Грузии выявлено всего 40 случаев инфицирования коронавирусом. В режиме карантина 1592. Под стационарным наблюдением 262 человека. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
О возможности введения в Грузии чрезвычайного положения говорят все последние дни. Звучат подобные предложения и в парламенте страны. В чем суть режима ЧС и в каких условиях его объявляют, узнавал Серго Бригвадзе.
Ограничения в стране будут ужесточаться, заявили представители Координационного совета. Однако это не означает, что Грузия входит в фазу чрезвычайного положения, сообщил сегодня журналистам советник премьер-министра Ираклий Чиковани. Между тем, о возможности введения в стране чрезвычайного положения говорят ежедневно. Многие представители парламента заявляют о готовности поддержать обоснованное решение правительства. Некоторые из них даже призывают власти поскорее принять таковое. Среди них независимый депутат Леван Гугичаишвили.
Для того, чтобы в данном случае власти управляли процессами, управляли информационным пространством, для того, чтобы не способствовать еще большему распространению паники и нигилизма, давайте подумаем об объявлении чрезвычайного положения в стране. Естественно, временно, будь то на 2 недели, 3 недели или месяц. Таким образом, я думаю, мы в первую очередь подавим панику.
Так что такое чрезвычайное положение? Если коротко, это возможность эффективного контроля населения во вход определенных прав человека, поясняет конституционалист Вахтанг Забирадзе. Если подробнее, то речь идет о временной приостановке таких статей Конституции, как свобода человека, свобода передвижения, право на неприкосновенность личной и семейной жизни, личного пространства и коммуникации, право на свободу мнения, информации, средств массовой информации и интернета.
Власти сегодня контролируют ситуацию, пока я не считаю обязательным вводить чрезвычайное положение. Если, конечно, ситуация не усложнится, люди не начнут поголовно нарушать правила самоизоляции и убегать из карантина, тогда введение чрезвычайного положения будет неизбежным. Или если начнется серьезное распространение коронавируса, тогда действительно придется контролировать каждого, кто выходит из дома. Может возникнуть необходимость подключить к процессу и военных, поскольку полиция не сможет полностью контролировать ситуацию.
Говорит Вахтанг Дзабирадзе. Конституционалист из НПО Ассоциация молодых юристов Вахуш Тюменабде поясняет, в какой момент власти имеют право вводить чрезвычайное положение.
Оно может быть объявлено, например, во время эпидемии, есть и другие причины, но это сейчас для нас актуально. Одновременно государственные органы должны быть ограничены в возможности нормально исполнять свои конституционные права. Если эти два фактора совпадут по времени, президент Грузии сможет объявить чрезвычайное положение на основании предложения премьер-министра, после чего это решение должен будет утвердить парламент.
В этом пока не видит необходимости спикер парламента Арчил Талаквадзе, однако сообщает, что парламент готов к этому.
Парламент, естественно, поддержит обоснованное требование правительства введения чрезвычайного положения. В данный момент мы эффективно справляемся со сдерживанием распространения вируса. В этом процессе очень важна ответственность общества и каждого человека, поскольку безответственные действия со стороны даже одного, двух или трех человек могут поставить под сомнение все усилия наших врачей и служб здравоохранения.
Но прежде государство должно тщательно подготовиться к возможности объявления чрезвычайного положения, считает лидер фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе. Для этого у правительства должна быть готова программа экономической поддержки населения, считает депутат. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Грузинская православная церковь пока лишь готовится сказать свое слово в борьбе с коронавирусом. После того, как Вселенский патриархат ввел временный запрет на богослужение в храмах своей юрисдикции, должна как-то отреагировать и ГПЦ, которая пока исходила из совсем других позиций. Варианты дальнейших действий Священного Синода рассматривает Владимир Унанянц.
Православные верующие должны отказаться от паломничества и путешествий, а священнослужители приостановить богослужение во всех православных церквях. Это необходимо для того, чтобы сдержать эпидемию коронавируса, заявил Вселенский патриарх Варфоломий.
Сегодня мы заявляем о всецерковной резолюции и мандате о прекращении всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв, в церквях, которые останутся открытыми до конца марта.
По словам главы Константинопольского патриархата, запрет может быть пересмотрен в зависимости от дальнейшего протекания эпидемии. В Тбилиси взяли тайм-аут. Подчиняться или нет церковной резолюции Варфоломея верховные иерархи Грузинской православной церкви будут решать на экстренном заседании Священного Синода. Хотя буквально на днях на собрании в Патийском кафедральном соборе было решено не вносить никаких изменений в отправление церковных ритуалов. Представители ГПЦ настаивали, нарушение обряда обрушит на головы людей куда больше бед, чем любая эпидемия. Максимум, на что были готовы пойти в Тбилисской патриархии, это впустить в храмы дезинфекционные бригады. Грузинские теологи призывают Священный Синод оставить стороне споры о каноничности отправления обрядов и, наконец, задуматься о здоровье своей паствы. После того, как по всему миру религиозные конфессии одна за другой заявляют о прекращении служб с участием прихожан, у ГПЦ нет морального права настаивать на продолжении богослужений в обычном режиме, считает теолог Гоча Барнов.
Несмотря на то, что мы уже слышим фанатичные мнения о том, что нельзя прекращать евхаристические службы, церковь все же должна принять превентивные меры, должна объяснить прихожанам, что службы должны прекратиться именно потому, что на них собирается большое количество людей, и они все вместе принимают причастие. Думаю, какие-то меры должны быть приняты для безопасности людей. Не потому, что кто-то чего-то боится или сомневается в чем-то, но потому, что это будет осторожностью и уважением к другим людям.
Впрочем, один из главных противников любых изменений в устоявшиеся традиции отправления церковных обрядов и тем более прекращения богослужений, епископ Схалдский владыка Спиридон на сегодняшней проповеди обвинил в безбожии всех, кто считает опасным приходить на массовые богослужения в церкви.
Кто-то сомневается, ходить ли в церковь, не заразится ли он там коронавирусом или чем-то еще. Если ты не веришь в то, что в церкви ты защищен, для чего тогда ты вообще ходишь в церковь? Если ты не веришь в то, что в церкви ты защищен, если не веришь в то, что плоть и кровь Христа обладают целебными свойствами и что они укрепляют иммунитет, кто-то утверждает, что кровь Христа не укрепляет иммунитет. Это богохульство.
Со своей стороны, теолог Гоча Мерцхулава призвал единомышленников владыки Спиридона не путать религиозные вопросы с вопросами общественной безопасности, особенно перед лицом пандемии.
Священный Синод Грузинской Православной Церкви должен поддержать требования Вселенского Патриархата и Элладской Православной Церкви. Те, кто выступает против такого решения, должны понять, что ни верующие, ни общество не ставят под сомнение священные обряды, и они должны вести себя адекватно перед лицом таких вызовов.
При этом представители Грузинской Православной Церкви уверяют, предстоятель ГПЦ Илья II задолго до пандемии коронавируса призывал население страны заботиться о личной гигиене. Архиепископ Батбийский Якоб распространил отрывок из интервью Ильи II, где он призывает чаще мыть руки и следить за чистотой одежды.
Надо часто мыть руки. Постельное белье, одежда должны быть чистыми. Это имеет очень большое значение. Человек должен следить за собой до того, как заболеет. Родители должны следить за детьми. Я был в Великобритании, и у меня там была встреча с профессорами, врачами. И я спросил у них о том, как они смогли, несмотря на суровый климат, победить туберкулез. У них этой болезни практически нет. И они мне сказали, мы не использовали какие-то специальные медикаменты. Мы смогли побороть его чистотой. Здоровье – великое благо, данное нам Господом. Но и человек сам должен заботиться о том, чтобы быть здоровым.
В подписи к интервью указано, что несколько месяцев назад патриарх делился с близкими своими снами, в которых он, как утверждается, видел опустевшие европейские города. Сейчас настаивают и медики, и теологи. У Священного Синода есть шанс сделать так, чтобы сны патриарха не сбылись для Грузии. Заседание Высшего Церковного Совещательного Органа назначено на завтра. В полдень в патриархии соберутся высшие иерархи ГПЦ, чтобы решить, стоит ли следовать призывам медиков и решению Вселенского Патриархата о прекращении массовых богослужений или продолжать надеяться на незыблемость иммунитета причащающихся из одной ложки грузинских верующих. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Студенты российских вузов ждут во Владикавказе открытия Транскавказской магистрали, чтобы вернуться домой. Однако власти самопровозглашенной республики Южной Осетия относят их к группе риска и рекомендуют двухнедельную самоизоляцию после приезда в Цхинвали. С подробностями Ирина Келексаева.
Министерство иностранных дел Южной Осетии получило очередную ноту от посольства России, в которой сообщается о возможности получения гражданами России, в том числе постоянно проживающими в Республике Южная Осетия, оказавшимися в затруднительной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, консультации по вопросам возвращения в Российскую Федерацию. В ноте указаны два номера телефона, по которым граждане смогут получить соответствующую консультацию. Транскавказская магистраль, связывающая Южную и Северную Осетию, уже третий день не функционируют из-за опасности схода лавин. К вечеру дорогу обещали открыть, однако во Владикавказе скопилось большое количество студентов российских вузов, которые хотят вернуться домой в Южную Осетию. Незапланированные каникулы связаны с закрытием на карантин, к примеру, многих московских высших учебных заведений. Из-за угрозы распространения коронавируса студентов, некоторых из них даже временно выселили из общежитий для иностранных граждан. Так что между двумя вариантами – снять дорогостоящую квартиру в Москве или вернуться на родину, большинство, естественно, выбирает второй. Журналист из Южной Осетии Фатима Турманова, которая сейчас находится во Владикавказе, в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что считает закрытую по погодным условиям трассу Владикавказ-Хинвал хорошим поводом для передышки, которая дает повод подумать, подготовиться и оценить всю сложность ситуации, продолжает Фатима Турманова.
В данный момент во Владикавказе находится достаточно количество людей, прежде всего студентов, прибывших из Москвы, из других регионов, из того же Владикавказа. Ну, это полегче, потому что здесь еще вроде бы вспышек не зарегистрирован коронавируса. И они ждут открытия, обсуждают тему. В некоторых случаях даже такие разговоры, что их могут не впустить. Конечно, ну как не впустить детей, хотя... Наверное, это было неправильно в данном случае ехать домой, потому что молодежь переносит эту болезнь очень легко на ногах, иногда не догадываясь о том, чем они болеют, принимают за ОРВИ и грипп, а если внесут заразу, то ситуация может быть очень серьезная. Мы можем это наблюдать по Италии, не дай бог, конечно, чтобы такое случилось у нас. Поэтому тут уже ответственность родителей к детям в этих случаях вызывать бесполезно. У них тусовки, они радуются все друг другу. И призывать их к самоизоляции, и к тому, чтобы они все прошли обследование, тоже, наверное, было бы ждать неразумно. Родители и медики. Тут полицейские, наверное, меры какие-то нужны, иначе никак.
Накануне комитет Юго-Осетпотребнадзора обратился через СМИ к студентам российских вузов и их родителям, призвав их проявить социальную сознательность, самоизолироваться на дому и заявить о прибытии в комитет. Юго-Осетинский парламент, по словам депутата Давида Санакоева, пока не обсуждал ситуацию, сложившуюся в связи с распространением коронавируса в соседних государствах.
На сегодняшний день в парламенте пока что этот вопрос не обсуждался. Завтра у нас должна состояться сессия, но в повестке дня этот вопрос даже не стоит. Однако у нас есть раздел, где вот этот вопрос может быть поднят.
Насколько важно, на ваш взгляд, чтобы этот вопрос подняли?
Да, было бы неплохо, если бы этот вопрос подняли в парламенте также, потому что было бы важно узнать мнение депутатов по данному вопросу, чтобы он был проговорен в парламенте, чтобы депутаты поделились друг с другом, значит, своими мнениями по данной тематике и с теми органами власти, которые призваны реагировать на вот подобные угрозы.
Между тем, местные СМИ распространили информацию о введении режима повышенной готовности для предотвращения завоза коронавирусной инфекции на территорию Северной Осетии. Помимо запрета на проведение культурно-массовых мероприятий, работодателям предлагается измерять температуру у своих сотрудников. Будут ли измерять температуру тела в учреждениях и ведомствах Южной Осетии, пока неизвестно. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшот,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Мировые цены на нефть упали до рекордно низкого уровня, однако из-за снижения курса лари на грузинских заправках не спешат обновлять ценники. Тем временем, согласно официальному курсу Национального банка страны, сегодня доллар стоит 3 лари 15 тетри. Наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе следит за кризисными графиками.
На нефтяном рынке, предчувствуя глобальной рецессии из-за коронавируса, выразилось в затоваривании. Резко вырос фрахт танкеров для хранения нефти и спрос на резервуарные мощности, отмечают международные аналитики. По прогнозам Goldman Sachs, в 2020 году из-за эпидемии коронавируса мировой спрос на нефть упадет на рекордные 1 миллион баррелей в день. Цена нефти марки Brent во втором квартале 2020 года может упасть до $20 за баррель. Восстановиться же до кризисного уровня цена Brent сможет только к концу 2021 года, считают аналитики компании. Грузия почти полностью зависит от импорта топлива. На этом фоне почти тройное снижение нефтяных котировок практически осталось незамеченным на внутреннем рынке. По словам главы Союза импортеров нефти и нефтепродуктов Вано Тралашвили, поставки нефтепродуктов в Грузию абсолютно диверсифицированы. Они завозятся по железной дороге из Азербайджана и Туркменистана, морем через Румынию, Болгарию, Грецию и Россию.
За последний месяц-полтора бензин в Грузии подешевел в среднем на 10%. Тенденция на мировых рынках идет к понижению, однако лари также обесценивается к доллару, поэтому топливные компании пока заняли выжидательную позицию, постепенно распродавая прежние запасы. Поэтому речь идет о сохранении прежних цен, но никак не снижении. Если лари найдет точку равновесия, мы, конечно же, учтем это.
Учитывая текущую ситуацию, мы думаем, что тенденция снижения цен начнется с ближайшей недели, заверил гендиректор ВИСОЛ Васил Хорава. По его словам, за последний месяц компания трижды снижала стоимость топлива на 5 тетри.
Несмотря на колебания обменного курса лари, цены на нефть снизились сильнее. Однако необходимо учитывать, что большинство импортеров запасаются продукцией на месяц вперед. По мере сокращения запасов и поступления новых, мы поэтапно будем сокращать цены на топливо.
Экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе говорит, что ситуацию на топливном рынке следует оценивать с точки зрения глобальных процессов.
Бизнес пугает неопределенность, глобальные шоки, поэтому он создает вокруг себя своеобразную подушку безопасности. Как часто бывает, на сегодняшний день она в разы превосходит реальное соотношение между курсом лари и мировыми ценами на нефть.
С Что касается курса лари, то сегодня он укрепился на 3 тетри благодаря 40-миллионной интервенции Нацбанка на валютном рынке. По мнению Иосифа Арчвадзе, сделано это в чисто психологических целях для снижения валютного ажиотажа на рынке. С этой точки зрения вызывает интерес ситуация в соседней Армении, где, несмотря на те же ситуации, национальная валюта драм обесценилась в гораздо меньшей степени, чем лари, заявил эксперт из Тбилиси Иракли Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. А сейчас время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Амина Умарова.
Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Грузии достигло 40. Об этом журналистам заявила медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая. Среди новых пациентов – женщина, возраст которой превышает 80 лет. Эзугбая говорит, что состояние ее здоровья вызывает опасения из-за сопутствующей болезни. В близкой инфекционной клинике остается 31 пациент. Еще 8 находятся в других больницах. Один мужчина выздоровел и находится в самоизоляции. Гражданка Грузии погибла в Испании от нового коронавируса. Об этом сообщил пресс-спикер премьер-министра Грузии Иракли Чиковани. Женщине было 74 года. Она страдала хроническими заболеваниями. Чиковани заявил, что дипломатическое представительство Грузии оказывает помощь семье погибшей. Международные аэропорты Батуми и Кутаиси временно прекратили работу. Авиакомпании выполняют регулярные рейсы лишь в аэропорт Тбилиси. Число авиарейсов ежедневно сокращается. К примеру, с 20 марта будет приостановлено прямое авиасообщение между Грузией и Турцией. С 18 марта Грузия запретила въезд в страну иностранных граждан на 2 недели. Исполняющий обязанность президента самопровозглашенной республики Абхазии премьер-министр Валерий Бганба провел совещание по вопросам обеспечения безопасности в республике и на избирательных участках в день президентских выборов. В ходе совещания был рассмотрен вопрос о готовности профильных ведомств к обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении выборов, о реализации предварительных мероприятий. Исполняющему обязанности президента доложили о том, что для обеспечения охраны правопорядка на избирательных участках планируется задействовать более 1000 сотрудников органов внутренних дел. Уже проведены комиссионные обследования выделенных для голосования помещений. Активно ведется оперативно-профилактическая работа. Личный состав органов внутренних дел на период подготовки и проведения выборов будет нести службу в усиленном режиме. Штаб кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Абхазии Адгура Ардзинба обвиняет партию Амцахара и сторонников другого кандидата Аслана Бжания в давлении на избирательные комиссии. Об этом говорится в специальном заявлении штаба. В последние дни в массовом порядке в список членов участковых избирательных комиссий под давлением политической партии Амцахара вводятся новые лица, большинство которых являются членами партии Амцахара и активными сторонниками кандидатов в президенты Аслана Бжания. На данный момент по всей стране выведено из состава избирательных комиссий около 80 человек, введено более 100. Конец цитаты.
С новостями была моя коллега Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Предвыборный штаб кандидата в президенты самопровозглашенной республики Абхазия Адгура Ардзинба заявляет, что в участковой избирательной комиссии массово вводятся новые члены, являющиеся сторонниками кандидата от оппозиции Аслана Бжани. Однако председатель Центра избиркома самопровозглашенной республики Тамас Гогия сообщил нашему корреспонденту Елене Заводской, что данное заявление отклонено, так как в нем не приведены конкретные факты, и члены комиссии сочли его необоснованным.
Сегодня штаб кандидата в президенты Адгура Ардзинба распространил заявление о том, что окружные избирательные комиссии под давлением политической партии Амцахара в массовом порядке вводят в состав участковых избирательных комиссий новых членов, которые являются активными сторонниками кандидата в президенты Аслана Бжани. Штаб Адгура Ардзинба сообщает, что на данный момент по всей стране выведены из состава избирательных комиссий около 80 человек, а введено более 100. В Центральную избирательную комиссию не было подано ни одного обращения руководителей окружных и участковых комиссий о необходимости увеличения числа членов комиссии. Авторы заявления уверены, что данные действия несут прямую угрозу законному процессу проведения справедливых выборов и ведут к дестабилизации общественного политической ситуации. Штаб Ардзинба обращается к политической партии Амцахара и кандидату в президенты Аслану Бжани с требованием прекратить давление на избирательные комиссии, вернуться в правовое русло и дать возможность провести выборы в спокойной обстановке. От председателя Центральной избирательной комиссии Тамаза Гогия они требуют взять ситуацию под контроль, а окружные избирательные комиссии призывают ответственно подойти к подготовке ко дню голосования и не нагнетать ситуацию. Председатель Центральной избирательной комиссии Тамас Гогия сообщил, что данное заявление поступило в ЦИК и коллегиальным решением было отклонено.
Оно не конкретизирует, что имеется в виду, на каких округах и участках были, на их взгляд, нарушения закона. Поэтому мы адресовали им обратно, чтобы они конкретизировали свои претензии и обосновали их. Просто так, потому что они написали, принимать решение Центральная комиссия не может об отмене непонятно чего. Есть обоснованные вещи, когда включается в связи с выбытием, болезнью, пополнению состава комиссии, исходя из логических соображений, что должен быть кворум, иначе комиссия не правомочна. В этом случае мы считаем это законно и правильно.
Тамас Гугия пояснил, что Центральная избирательная комиссия принимает решение по отношению к окружным комиссиям. Решение же по участковым комиссиям принимают окружные. В составе комиссии может быть от 5 до 15 членов. И если их число минимально, и есть опасения, что с выбытием одного из них комиссия будет неправомочна, тогда ЦИК и окружные комиссии принимают решение о вводе новых членов, чтобы предотвратить срыв выборов в данном округе или на участке. По мнению Тамаса Гогия, заявление, с которым в ЦИК обратились от штаба кандидатов в президенты Адгура Ардзинба, не может быть принято к рассмотрению только потому, что
кому-то показалось, что данная комиссия, она не доверяют. В Абхазии не менее 10 зарегистрированных официально политических партий, и каждая из них может поддерживать того или иного кандидата. И каждая из них может заявлять, что она не доверяет той или иной комиссии. Назвать это обоснованным требованием, я считаю, что это не совсем правильно.
Гогия пояснил, что ротация в комиссиях происходит постоянно.
По окружным комиссиям процесс никогда не прекращается. Если человек написал, что он выбывает из состава, мы не имеем права препятствовать этому. Мы просто принимаем решение о том, что он выбыл из состава. И если комиссия центральная считает, что там остается достаточное количество, можем и не ввести никого. Но если мы считаем, что там будет ослаблен этот, мы пополняем. Допустим, сегодня мы вывели из состава комиссии согласно поданных заявлений. Двое подавали. Подавали заявление на включение. В связи с тем, что заявление было подготовлено неправильно, мы его отклонили. Но у нас только по окружным пополнение взамен выбывших, не менее 20 человек.
Томас Гогия напомнил, что Центральная избирательная комиссия должна проверить сведения о нарушениях, но для этого заявитель должен указать каждый участок, по которому, как он считает, закон был нарушен. Штабу кандидатов в президенты Арцинба предоставили возможность конкретизировать жалобу. Если они не согласны с решением ЦИК, то могут обжаловать его в суде или обратиться в прокуратуру. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему намеченных на воскресенье в Абхазии повторных выборах президента самопровозглашенной республики. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария подводит итоги состоявшихся в последние два дня трех пресс-конференций кандидатов в президенты и вице-президенты.
На текущей неделе дело в агитационной кампании предстоящих президентских выборов пошло веселей. Состоялись пресс-конференции на абхазском телевидении пар кандидатов в президенты и вице-президенты с участием самых разных журналистов, желающих задать им вопросы. Отличительной особенностью позавчерашней пресс-конференции Аслана Бжаня и Бадры Гунба стало то, что почти половину журналистов, пришедших на нее, составила и проявляла наибольшую активность их, можно сказать, группа поддержки, то есть работающие в СМИ и пресс-службах, которые в течение предыдущих лет выражали точку зрения политической оппозиции. В принципе, это вполне объяснимо и естественно, как и то, что они не задавали своим кандидатам так называемых неудобных вопросов. Но ведь когда все проходит слишком благостно и не звучат острые вопросы, может возникнуть впечатление, что их постарались замолчать. Например, о появившейся накануне в СМИ информации о криминальной истории с участием одного из молодых активистов политической оппозиции. Но где-то через полчаса после начала эфира его ведущая Наала Мукба задала этот вопрос Аслану Бжане.
По поводу задержания Мизана Зухба информация распространила МВД. Это сторонник ваш, один из активных участников январских протестов. Как вы можете эту информацию прокомментировать?
Я никак эту информацию прокомментировать не могу. Надеюсь, работники правоохранительных органов действуют в строгом соответствии с буквой и духом закона. А ему что предъявлено? Обвинение?
По подозрению.
Точно так же остановлюсь всего на паре вопросов из широкого круга, заданных на следующий день кандидату в президенты Адгуру Арцинба. Журналисты предсказуемо напомнили ему о том, что года три назад он в качестве министра экономики активно ратовал за то, чтобы сделать криптовалюту национальной валютой Абхазии. Не изменилось ли его отношение к этому, Арцинба сказал.
Это мой любимый вопрос, потому что у меня в день по 5 встреч сейчас в районах. Вот когда я между игрой в казино, значит, в Сочи и смотрю, как дела на моих криптофермах, я нахожу время на встрече с избирателями. Но хочу вам сказать, что у меня криптофермы нет. Я давно уже прошу всех тех, кто об этом говорит, пойти и найти эту ферму. Что касается криптовалюты, у нас вообще парадоксальная ситуация. Мы, как Министерство экономики, в свое время, несколько лет назад, понимая тенденции, которые происходят в мире, предлагали законодательно отрегулировать с максимальной пользой для нашего государства, для нашего народа. К сожалению, на тот период нас не услышали. Ни в руководстве, ни в обществе. В итоге что получилось? То, что Адгур Арцинба говорил, то самое именно и получилось. Получилось то, что появился теневой рынок, который никак не регулируется. Мало что от этого государства приходит. А тот, кто говорил, что это будет и надо отрегулировать, еще в этом виноват. Очень справедливо, правильно? Поэтому на тот период предлагали это, мы это были новаторские идеи. Хорошие идеи. Время упущено. И возможности многие упущены.
Отвечая на вопрос, кого он собирается пригласить на работу в исполнительную власть в случае победы на выборах, Арзенба отметил: «Скажу сразу, Рауль Джункович не будет премьер-министром, как об этом пишут в социальных сетях». А вчера вечером, во время пресс-конференции Леонида Дзабжба и Виктора Хашба, одна из журналисток, державшая в руках брошюрку с предвыборной программой этих кандидатов, поставила, как посчитали многие, их затруднительное положение двумя своими вопросами.
Манана Гуруи, в Абхазии Информ. В вашей программе, в той части, которая касается внешней политики, есть два таких пункта. Речь идет об Абхазии, стать членом ОДКБ и стать членом Евразийского экономического союза, Евразес. Скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд это возможно, учитывая, что все страны, входящие в эти организации, за исключением России, Абхазию не признают? У вас в программе среди законов, которые следует принять, звучит о таком законе, о приватизации земли. Что это означает и противоречит ли это положению Конституции Абхазии, по которой земля не может продаваться?
Что касается вопроса недра, нефти, добычи и продажи земли и природных ресурсов, наша команда говорит, нет, нельзя этого делать. И на референдуме народ Абхазии отреагирует на это народное достояние. Зачем землю продавать? У нас прекрасный закон, его просто надо будет чуть-чуть доработать. У нас в программе этого нету, что вы сказали.
У вас в программе указан один из законов о приватизации земли, поэтому я и спросил.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в завершение абхазской темы рубрика «Читаем прессу». Ее подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Газета «Новый день» публикует мнение сухумчанина Владислава, который призывает граждан страны сделать осознанный выбор на президентских выборах 22 марта. Каждый видит свою выгоду. Кому-то при одном кандидате будет хорошо, будет кресло и деньги, а остальным всегда от этого страдает народ. Кто-то может продать свой голос и потом 5 лет говорить, что выбрали не того, вместо того, чтобы говорить, что может сделать власть во благо народа Абхазии. Подумайте, что вы сами можете сделать для Абхазии, ведь от вашего выбора зависит ваше будущее, будущее наших детей. Один человек имеет миллионы, а тысячи сводят концы с концами. Почему не сделают так, чтобы всем было понемногу? Безработица в стране, ни один вокзал не смогли восстановить за столько лет, зато гостиницы строят шикарные, приводит слова Владислава газета «Новый день». Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с депутатом 5-го созыва парламента, экс-министром внутренних дел Асланом Кабахия. Он оценил ситуацию, сложившуюся в стране, как кризисную. Кабахия заявил: «Если мы не проанализируем глубоко ее причины, то и дальше будем в ней пребывать. А причина кроется в одном – старшее поколение не увидело или не захотело увидеть, что его время ушло. Старшее поколение – это те люди, которые действительно имеют огромные заслуги перед нашим государством. Но наступило время, когда надо почувствовать, что необходимо передать эстафету. Это должно было произойти еще в 2019 году, но, к сожалению, нашли силы, посчитавшие, что еще 5 лет можно потянуть. Однако время диктует свое. Прошло то время, когда одна группа сменяла другую. Сегодня явно надо делать перегруппировку в пользу нового». По его словам, риски сегодня вокруг Абхазии очень большие, и те, кто придет к власти, должны понимать, что им надо будет в сутки работать 18-20 часов, а отдыхать очень мало. Я убежден только в одном: абхазское общество – конкурентоспособное общество. Я часто слышу вопрос, где эти молодые, которые где-то учились? Я отвечал, что надо объявлять конкурс, чтобы они пришли на вакантные места, но не за 5000 рублей заработной платы. Так вы специалиста не обретете. Еще в 2014 году в мою бытность депутатом парламента разработали законопроект о государственной службе, и пока его не примут, мы не сможем подбирать тех же менеджеров. Закон этот до сих пор не принят, потому, к сожалению, что очень болезненный для наших чиновников, но он нужен для развития страны. Заместитель министра культуры Республики Абхазия, начальник управления охраны историко-культурного наследия Батал Кабахия написал на своей странице Facebook: «Кто может мне сказать о правилах во время голосования? Можно ли будет прийти на избирательный участок со своей авторучкой? А то как-то стрёмно брать в руки предмет, который несколько несколько сотен трогали? Или, если нет, будет ли предусмотрена их стерилизация перед каждым избирателем? По данным санитарно-эпидемиологической службы Республики Абхазия, Центральная избирательная комиссия будет обеспечена индивидуальными масками и асептическими растворами для рук с целью дальнейшего распределения по избирательным участкам. Об этом сообщает сайт Кабинета министров Республики Абхазия. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». В России одной из мер по борьбе с распространением коронавируса стало закрытие границы с Белоруссией. О том, как это восприняли в Минске и какова обстановка на российско-белорусской границе, рассказывает минский корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков. С ним беседует мой коллега Андрей Шароградский.
Александр Лукашенко с видимой обидой и с некоторым сарказмом комментировал решение России закрыть границу с Белоруссией. Скажите, пожалуйста, этот запрет, он действительно выполняется? Действительно ли граница закрыта?
Вопрос неоднозначный в том смысле, что прежде всего, конечно, границу закрыла Россия, и корреспонденты «Свободы» уже ездили на границу и действительно проверили, что сейчас этот контроль действует с российской стороны. Россияне не впускают тех белорусов, которые едут в Россию и которые, ну скажем, не имеют тех документов, которые позволили бы им преодолеть карантин и въехать на территорию России. С другой стороны, во всяком случае, последние два дня со стороны белорусов никакого контроля не было. И это очень парадоксально, потому что закрытая граница оказывается закрыта только с одной стороны. Потому что россияне и любые граждане других государств, в том числе и белорусы, которые возвращаются из России на территорию Беларуси, они пока не имеют никаких препятствий к тому, чтобы въехать на территорию Беларуси. Но это все очень динамично меняется, потому что есть уже информация, что сотрудники пограничной охраны белорусской, пограничных ведомств, они уже едут на границу между Беларусью и Россией, и там, скорее всего, будет тоже установлен какой-то контроль, в том числе и с белорусской стороны. Но тут надо сказать, что вообще Беларусь в этом смысле уникальная страна, поскольку она сама себя поставила в карантин, просто ничего не делая. Имеется в виду, что все соседи Беларуси, без исключения, ввели карантин на границах с Беларусью, а Беларусь чуть ли не последняя страна в Европе, которая, как известно, никакой карантин не ввела, и в том числе не ввела никаких запретов на въезд и выезд с территории Беларуси.
Но вы сами только что упомянули, что фактически этот карантин сложился, и получается, что это некий хитрый ход Александра Лукашенко?
Получается даже, что это, скорее всего, не его хитрый ход, а это отображение его взглядов на эту проблему. Буквально сегодня утром он заявил, несмотря на некую критику, этот коронавирус называя не иначе, как психозом. И от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред, заявил Лукашенко. Продолжу цитату. Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует. Уже не первый раз за последние дни и недели Александр Лукашенко именно такое отношение к коронавирусу подчеркивал и на такое отношение ориентировал всю исполнительную систему Беларуси. Это паника, никакой угрозы нет, продолжайте в том же духе.
Но ведь Александр Лукашенко, получается, очень сильно рискует, ведь может так случиться, что на территории Беларуси окажется много заразившихся и заболевших, и тогда без принятия тех мер, которые принимаются во многих других странах, Беларусь просто окажется в серьезнейшей, сложнейшей ситуации.
Так можно сказать, что Александр Лукашенко ведет рискованную игру. Вот, например, сегодня в Беларуси открывается чемпионат Беларуси по футболу. Единственная страна в Европе, которая продолжает свой футбольный чемпионат, при том при полных трибунах. Никакого карантина на таких мероприятиях нет. И Александр Лукашенко рассчитывает на то, что пронесет. Конечно, несколько мотивов есть его поведение. Первый мотив – это политический, что вот такая мантра стабильности – это святая мантра для белорусской пропаганды и ее главного героя Александра Лукашенко. Мы не раз уже раньше видели, что белорусский руководитель годами списывает белорусские экономические проблемы на действия соседей или на мировой экономический кризис. Даже когда кризис проходил, а в Беларуси наблюдалась стагнация, Лукашенко эту стагнацию объяснял исключительно внешними причинами. Второй мотив – экономический, финансовый. Лукашенко понимает, сколько экономического вреда принесет этот карантин. А тут еще избирательный год. Это важно понимать, потому что не позже, чем 30 августа в Беларуси по Конституции должны пройти президентские выборы. И тут столько черных лебедей совпало. Падение рубля белорусского, как и в России, приблизительно на 30% белорусский рубль упал за последние несколько недель. До этого он 3 года был стабильным. Обвал цен на нефть, нефтяная война с Россией. И все это привело к падению экономики и без коронавируса. Лукашенко понимает, что карантин, он обрушит экономику еще больше. Но есть третий аспект, это его психологические особенности. Александр Лукашенко, как мы его знаем, за 25 лет президентства не принимает и до последнего отказывается принимать какие-то резкие перемены. Он всегда считает, что не будем говорить о коронавирусе, не будем ничего панического предпринимать, то значит его и нет, а вдруг проскочим. Вот эта ставка, она, конечно, может сыграть, если действительно по каким-то причинам Беларусь обойдет эта волна коронавируса. Но если в Беларуси начнутся массовая геометрическая прогрессия, как в других европейских странах, увеличение числа заболевших, и если в Беларуси начнутся смерти от коронавируса, конечно, эта рискованная политическая игра в Лукашенко провалится.
Рассказывал минский корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков. С ним беседовал Андрей Шароградский.
Рубрика «Панорама».
Ну и в завершении программы наша рубрика «Голоса». О коронавирусе с жителями Цхинвали говорила наш местный корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, наша республика готова к возможной эпидемии коронавируса?
Ну, вроде бы говорят, просто вирус как вирус, а так ничего страшного. Не знаю, как все его переносят, перенесут, не знаю. Да нет, я совершенно спокойна, не знаю. Вроде бы у нас нет пока заболевших, так, по крайней мере, говорят. Да, я считаю, что республика наша готова ко всему, то мы перенесем эту, как бы, даже не страшную болезнь, да, можно сказать так, да. Смотря с каким иммунитетом это.
Как вы считаете, наша республика готова к возможной эпидемии коронавируса?
Ну, так как нас закрыли на карантин, у нас школы также обрабатывают хлоркой. Нас предупреждают мыть каждый день руки. Я думаю, республика готова.
Что бы еще можно было сделать, на ваш взгляд?
Ну, мало людей принимать из других стран, городов.
Как вы считаете, республика готова к возможной эпидемии коронавируса?
Я думаю, что не готова республика. А. Масок нет, не купить. Думаю, что нет. Ну, сидеть дома, по возможности не выходить на улицу. А, да, больше, а больше что? Больше ничего. Лекарств нету, в смысле от вируса.
Вот у нас в городе очень много безответственных людей, и даже кто-то, если бывает больной, то многие начинают, продолжают ходить в школы, заражают остальных, потому что я сама лично с этим сталкивалась. Знаю человека, который сейчас приехал из-за границы, он говорит, зачем мне нужен этот карантин? Не дай бог, чтобы ты болел этим, заразился этим вирусом, но вдруг это правда. Но вот есть люди, которые у нас очень безответственно ко всему относятся. Ну, у нас маленький город, я надеюсь, что они справятся все-таки. Хотя есть такие, которые очень сильно этого вируса боятся, с одной стороны, и тогда, может быть, они примут меры и самоизолируются.
Как вы считаете, республика готова к возможной эпидемии коронавируса?
Публика, весь мир не готов, начнем с того был. Правильно? Как республика маленькая такая, я не знаю, если честно. Медицина не очень, поэтому кто его знает. Главное, чтобы люди сами себя защищали в первую очередь. я так думаю. Все люди должны просто, ну, чтобы каждый думал не только о себе, но и о окружающих. Вот так. Тут какой-то случай уже был, что семья приехала и убежала с карантина, их забрали, да? Вот. Вот чтобы такого не было, конечно, желательно.
Как вы считаете, наша республика готова к возможной эпидемии коронавируса?
Если честно, я не располагаю всеми данными, не знаю, чего там происходит в больницах, что есть, чего нет. Но я думаю, что не очень готова. Если даже у нас не бывает эпидемии, там постоянно эти элементарных лекарств не бывает. Не хватает их постоянно. Людям приходится самим закупаться, так что я думаю, что не совсем готова. Я думаю, сейчас быстро среагировали, закрыли границы, школы, садики закрыли на карантин. Я думаю, это уже хорошо. Если этот тест у нас есть, то почему бы не проверять всех подряд? Я думаю, это вполне осуществимо с нашим маленьким населением.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Хинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвал. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.